Неделя в истории. 22 июня Россия и страны СНГ вспоминали день начала Великой Отечественной войны. Прошло с тех пор 70 лет. Как памятная дата, этот день официально не отмечался до 92 года. Лишь постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества, а указом Президента Российской Федерации от 96 года стал Днем памяти и скорби. Поэта Анну Ахматову, которая родилась 122 года назад, 23 июня 1889 года, война застала в Ленинграде. Поэтесса Ольга Бергольц вспоминала: «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство, как рядовой боец противопожарной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи убежища в саду того же фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в поэме «Без героя». В эти годы она написала цикл «Ветер войны», в который вошли стихи высокого патриотического звучания. Слава Богу, сохранилась аудиозапись этих стихов 1965 года в авторском исполнении, который мы сейчас можем послушать.
Я прочту стихи из цикла «Ветер войны». Они написаны во время войны в Ленинграде и Ташкенте и войдут в мою новую книгу «Бег времени». Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове. Клятва. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Второе. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
Будущая поэтесса родилась 23 июня 1889 года под Одессой. Когда девочке исполнился год, семья отставного инженера-механика флота переехала в Царское село. Здесь прошла юность Ахматовой, здесь она училась и, будучи 11 лет, написала свое первое стихотворение. В этом городке, где Ахматова прожила 16 лет, училась в Царкосельской женской гимназии, она и познакомилась с юным Николаем Гумилевым, который потом станет ее мужем. В 1912 году в семье появляется сын Лев, и тогда же в Петербурге увидела свет первая книга стихов Анны Ахматовой «Вечер», принесшая ей известность и широкое признание. Революция застала поэтессу в Петрограде. Здесь она рассталась с вернувшимся с войны Гумилевым. Ахматова, как обычно это формулируют в учебниках литературы, не приняла Октябрьскую революцию. Но и не уехала из России, не прислушиваясь к голосам, зовущим за границу, куда отправились многие ее современники. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам». Несмотря на то, что ее стихи печатались весьма редко, а большинство из них по цензурным соображениям вообще уничтожались, она и в годы советской власти не переставала писать стихи. В 30-е годы, годы жестоких беззаконий, арестов и казней невинных людей, объявлявшихся врагами народа, по ложному обвинению вначале был приговорен к расстрелу, а затем отправлен в Сибирь ее сын Лев Гумилев. В тот же период был арестован профессор-искусствовед Пунин, третий муж поэтессы. 17 месяцев Ахматова ожидала страшного приговора в тюремных очередях. Все проведенное сыном время в лагерях, он был реабилитирован только через 14 лет, Ахматова пыталась добиться его освобождения. Письмо, написанное измученной матерью Сталину, видимо, возымело свое действие. Его на время выпустили, правда, позднее снова сослали в ссылку, откуда в 44-м году он ушел добровольцем на фронт. Ахматова нашла в себе силы показать свою трагедию, трагедию эпохи в поэме «Реквием», которая стала ее гражданским подвигом и настоящим памятником жертвам репрессий. По достоинству поэму оценили, несмотря на то, что она была не всем известна, а держалась в основном в памяти у Анны Андреевны. Современники и друзья оценили поэму по достоинству, несмотря на то, что она была не всем известна, держалась в основном в памяти у Анны Андреевны. Борис Пастернак, прослушав главу «Приговор», сказал Ахматовой: «Теперь и умереть не страшно». Мы уже говорили о том, что война застала Анну Андреевну Ахматову в Ленинграде. Ее тяжело больную осенью 41 года из осажденного города вывезли самолетом в Москву. После недлительного пребывания с Лидией Чуковской в Чистополе она была эвакуирована в Ташкент. За год до окончания войны Ахматова вернулась в Ленинград. Но послевоенные годы ей тоже не приносят ничего хорошего. Ушедший на фронт из ГУЛАГа сын снова арестован. В лагере под Воркутой умирает ее муж. В 46-м году постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» и выступление Жданова перечеркивают творчество ленинградских писателей Зощенко и Ахматовой. Названную тогда носительницей салонной буржуазной культуры, одним из поэтов безыдейного реакционного литературного болота, Ахматову, как это было принято, в те времена клеймили все печатные издания, на всех собраниях. Ее, многими забытую, отвергнутую, гонимую, преследуемую, официально оклеветанную, перестали печатать. Она жила одними переводами, скитаясь по квартирам друзей. До 1953 года, до самой смерти Сталина, Анна Андреевна буквально находилась под дамокловым мечом. Но и тогда не оставляла нелегкий труд поэта. Она завершала дело многих лет жизни, поэму «Без героя». В последние десятилетия жизни Ахматовой ее стихи постепенно пришли к новому читателю. В 1965 году был издан итоговый сборник «Бег времени». На закате дней Ахматовой было позволено принять итальянскую литературную премию «Этна Таормина» в 1964 году и звание почетного доктора Оксфордского университета в 1965. Что ж, поэту в России надобно жить долго, чтобы его заслуженно признали при жизни и восстановили попранную справедливость. Анне Ахматовой еще не было 77, когда она умерла. Отпевали ее в Ленинградском морском соборе. Прах ее покоится на кладбище в Комарове под Петербургом. И сегодня она занимает особое место в блистательнейшем ряду великих своих современников – Пастернака, Есенина, Цветаевой, Гумилева, Мандельштама. Что же касается христианства в жизни Ахматовой и христианства в ее творчестве, то, как написал протоиерей Александр Шмеман, вера для нее не тема и не проблема, не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это что-то очень простое, ее почти бабья вера, которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не отчуждается в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных словословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри, и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл. 22 июня 2007 года скончался московский священник Георгий Чистяков. Он умер в 53 года, после 15 лет священнического служения. Отец Георгий служил вторым священником в храме святых Космы и Дамиана в Столешниковом переулке и как настоятель в Покровском храме детской республиканской больницы. Путь отца Георгия во многом характерен для интеллигенции его поколения. Он происходил из семьи, где были верующие родственники, но все же обращение произошло уже в зрелом возрасте. Георгий Петрович Чистяков окончил ИСТФАК МГУ, занимаясь в первую очередь античностью и древними языками. От этого он, как в свое время Сергей Аверинцев, перешел к христианским древностям, к византийской и латинской христианской письменности. При этом его научные интересы имели скорее практический характер. Он много преподавал, переводил, а блестящая память и живой характер превращали общение со студентами в более чем простой урок или лекцию. По окончании университета основным местом преподавания Чистякова стал Институт иностранных языков. Педагогическая и такого рода миссионерская деятельность привели естественным образом к освященству, как возможности не только совершать литургию, но и открыто говорить о главном. Наверное, отец Георгий мог бы сказать вместе с отцом Александром Ельчининовым: «До священства, как о многом, я должен был молчать, удерживать себя. Священство для меня – возможность говорить полным голосом». Георгий Петрович Чистяков начал прислуживать в московском храме святых Космы и Дамиана вскоре после его открытия, в самом начале 90-х годов, с благословением говорить проповеди. Тогда, собственно, храм находился на втором этаже типографии библиотеки иностранной литературы, только начавшей освобождать церковное помещение. В 92-м году Георгий Петрович был рукоположен в диаконы и вскоре после того в освященники. Все 15 лет священнического служения отца Георгия были связаны с московским храмом Космы и Дамиана. Так что история этого прихода, основанного и возглавляемого отцом Александром Борисовым, в полной мере также связана с именем отца Георгия. Через 2 года отец Георгий стал инициатором создания и настоятелем больничного Покровского храма при отделении гематологии Детской республиканской больницы. Отец Георгий создал и группу «Милосердия», которая работает в больнице до сих пор и будет работать впредь. Самое тяжелое было, конечно, не служить там по субботам и причащать матерей, у которых, может быть, 50% этих детей обречены на смерть, но отпевать детей, провожать и утешать этих женщин. Это стало особым служением для интеллигентного священника, знатока мировой литературы и древних языков, быть вместе со страдающими людьми, детьми и их родителями, приезжающими в Москву со всех концов страны и часто остающихся в больнице на годы в ожидании пересадки донорской почки. И это служение отец Георгий тоже с верностью нес до конца, пока сам не был сражен смертельной болезнью, еще в большей мере позволившей ему сострадать своим ближним в больничном приходе. Отец Георгий Чистяков поражал всех, кто теперь о нем говорит и пишет. Всех по-разному. Кого-то он поражал образованием, ораторскими способностями, культурным багажом, кого-то способностью целый час чесать спинку ребенку, у которого все чешется от болезни, и утешать его. Волшебный батюшка, со знакомства с которым для многих и многих начался путь в церковь. Литургическое и пасторское служение на приходе и в больнице отец Георгий по-прежнему совмещал с активной преподавательской, просветительской, отчасти журналистской деятельностью. Он продолжал преподавать в нескольких московских вузов. В течение нескольких лет много выступал на радио и писал статьи для газеты «Русская мысль». Принимал участие в создании зала религиозной литературы иностранной библиотеки. Нередко отец Георгий выезжал за пределы России, и эти поездки тоже носили церковный или ученый характер. Многочисленные лекции, проповеди, книги отца Георгия Чистякова можно найти в аудио- и видеоформатах на интернет-сайте «Предания.ру». Последние годы жизни отца Георгия были отягчены множеством болезней, из которых рак оказался смертельный. Но это дало отцу Георгию те силы, мужество и смирение, которые нередко даются именно через страдания. Возвращаясь после частых лечений в больницах, отец Георгий сразу шел в храм, где служил, много и подолгу исповедовал, проповедовал. Последний раз он смог служить в своем приходе в конце марта, а его последней фотографией стала та, что была сделана на последней литургии, в священническом облачении, с радостной улыбкой и с крестом в руках. И сегодня я хочу, чтобы мы послушали одну из проповедей отца Георгия Чистякова.
«Приди и вселись в нас!» Восклицаем мы во молитве, обращаясь к Богу и прося ниспослать нам дар Святого Духа. Как некогда на апостолов в Иерусалиме сошел Дух Святой, так сходит Дух Святой и на каждого из нас и обновляет наше жизнь и обновляет все наше существо, обновляет нас до таких глубин нашей души, которые неведомы даже нам самим. Наверное, такой удивительный день, когда мы вспоминаем это событие, когда Дух Святой сошел на апостолов и преобразил их изнутри, и когда эти простые галилейские рыбаки заговорили на разных языках для того, чтобы идти по всему миру и проповедовать Слово Божие, и проповедовать Христа, воскресшего всему миру. Наверное, этот день, когда мы переживаем, как и на нас с вами тоже нисходит Дух Святой и омывает каждого из нас своей благодатью. Наверное, в этот день не стоит говорить о грехах, не стоит говорить о наших пороках. Но в этот день как важно просить у Бога силы, как важно просить у Бога мудрости и мужества, чтобы преодолевать наши грехи и слабости, чтобы вырастать из них. Дар Святого Духа посылает нам Господь, чтобы омыть нас от всех наших грехов, чтобы укрепить нас, чтобы обновить нас. И будем, братья и сестры, стремиться к этому духовному обновлению. Будем жить в измерении этого духовного обновления, которое действительно делает нас другими. Это самый великий дар из всех даров, которые мы получаем от Бога. Дар Духа Святого, дар вечного обновления нашего сердца.